Братья и сестры, я очень рад сегодня иметь возможность быть вместе с вами в Доме Божьем и предлагаю место из книги Библии, которое будем читать из двух мест. Первое место послушаем, книга Левит, глава 4, с первых стихов читаем следующие слова. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать. Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанной крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом, пред завесою святилища, и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа в скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, по которой на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени с почками, отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения, а кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренностями его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет». Второе место послушаем. Послание апостола Павла к евреям. Глава 2. Читаем первые стихи. «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него». Несколько моментов, которые побудили меня говорить сегодня об этой важной теме. Мы с вами на пути. Наш путь еще не окончен. И очень важно, чтобы каждый из нас, о чем сегодня брат говорил Виталий передо мною, оказывал ту же самую ревность до конца. Бывает, мы устаем на пути. Бывает, что-то случается, что не все могут доходить до цели. И поэтому сегодня тема, которую я предлагаю, это учение Библии о грехе. Можно даже сказать несколько иначе. Когда я размышлял и смотрел комментарии разных авторов, то некоторые называют эту главу «Сила против греха». Я ее назвал «Путь к Богу», «Возвращение к Богу». Почему? Потому что это предписано на страницах Священного Писания. Книга Левит – это удивительная книга. Ей почти 4000 лет, этой книге. Но она очень важна сегодня для того, чтобы мы могли ее с вами потрогать и послушать. Почему? Потому что на нее ссылаются авторы Нового Завета более чем 40 раз. Иисус, преподавая уроки свои, черпал из этой книги наставления для своих слушателей. Апостол Павел, евангелисты, они обращались к этой книге. Но это не самое главное. Если мы изучаем эту книгу, то в этой книге больше, чем во всех других книгах, приводится прямая речь Господа Бога. Если нам интересно, что говорит Моисей или что говорит Иисус, то тем более сегодня должно нам быть очень интересно, и мы должны с особым вниманием посмотреть на то, что говорит Господь сегодня сам со страниц Святого Писания. Около ста раз звучит прямая речь Господа Бога. И только 56 раз Бог пользовался Моисеем для того, чтобы он передавал то, что услышит от него самого. И поэтому это очень и очень важно для нас. Среди многих слов и самого короткого произведения, которое написал Моисей, потому что в ней только 27 глав, намного меньше, чем в других книгах, которые он написал из Пятикнижия. Но есть две очень важные истины, которые доминируют в этой книге. Я бы хотел, чтобы каждый сегодня, слушая слово, мог запомнить их. Первая мысль, которая очень важная – «люби любящего». Бог представляется, открывается нам со страниц этой книги тот, кто нас возлюбил, возлюбил Израиля. И вовсе не потому, что Израиль достоин был этой любви, вовсе нет. Ничей глаз не жалился над ними, когда они находились брошены во грехах, если бы не Иегова. Он обратил на них свое внимание, он их полюбил. Первая мысль, которая лежит на страницах этого Писания – «люби любящего». Вторая очень серьезная мысль, и о ней тоже брат сегодня напомнил – «люби ближнего своего, как самого себя». На сих двух заповедях устроен весь закон и пророки, братья мои и сестры. Эту истину Господь проповедовал народу своему. И поэтому сегодня, когда мы смотрим, посмотрите, эта истина подтверждается. Книга Левит, 19 глава, 17-18 стихи. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти. Не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Это слова Господа. Это Господь обращается. И если быть точным в передаче вот этого выражения 17 стиха, то там прямо написано предписание Божие: «даже в сердце не враждуй на брата твоего». Вражда или война с братьями, она всегда очень дорого стоит. И поэтому Бог, заботясь о своем народе, о его благоденствии, говорит: «смотри на сердце свое». И если там что-то появилось, берегись этого. Вот что ты можешь делать. Если ты увидел, пойди обличи брата твоего, и не понесешь за него греха его. Сегодня тема, конечно, грустная, я это сознаю, когда мы говорить должны о грехе, но я думаю, что она насущная. Может быть, кто-то из нас сегодня, сидя в собрании, скажет: «слушайте, столько времени прошло, 3000 лет с лишним. Мы говорим сегодня об ритуалах, об обрядах. Они упразднены». Безусловно, согласен с вами 100%, но есть идеи, есть принципы этой книги, которые сегодня важны нам. И разве может кто-то сказать, что сегодня то, о чем я выше уже сказал, оно для нас сегодня упразднилось, оно для нас сегодня не имеет значения? Нет, оно остается точно таким же. И поэтому, братья мои и сестры, когда мы смотрим с вами на страницы Священного Писания, давайте обратим наше внимание, что Эта книга дана Господом через Моисея нам для того, чтобы мы могли правильно устроять свои отношения с Богом. И первый момент, на который я хотел обратить внимание, это когда человек совершал проступок. Когда человек ошибался по незнанию, по неосторожности или ошибался в чем-то, то он должен был что-то сделать, чтобы отношения между ним и Богом, они были остановлены. Итак, эта книга, она прежде всего говорит нам о том, как нам правильно поддерживать отношения со святым и праведным Богом. И если человек грешен, то со страниц этого письма, которое мы с вами прочитали в 4 главе, Господь Бог выходит навстречу нужде человеческой. Навстречу нужде человеческой. Второй момент, который очень важный, я хочу его отметить, это откровение Божье человеку-грешнику. Это откровение Божье человеку-грешнику. Смотрите, читаем 4 главу, 1 стих. «И воззвал Господь к Моисею». Это довольно очень просто звучит, но для человека, который изучал книгу Божественного письма, он понимал, что это необычное свойство. Почему? Потому что если мы с вами перевернем страницу, один листок и почитаем первую главу книги Левит, и мы тоже там встречаем это слово, частицу соединительную. «И воззвал Господь к Моисею и сказал из скини собрания». Бог говорил с неба, Бог говорил из среды огня, Бог говорил из скини собрания. И вот здесь новое откровение, когда Бог начал говорить с представителями своего народа. Но вот 4 глава, и опять повторяется это выражение, значит, мы с вами слышим новую тему, которую Господь Бог представляет нам. Он является источником. Моисей только доносит это до людей через устное слово или письменное слово до людей. Это новая тема, она встречается здесь. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря». Поэтому, когда мы смотрим, нам очень важно сегодня всмотреться на то, о чем здесь пойдет речь. Жертва за грех, откровение новой темы, очистительные жертвы, как восстановить разрушенное, нарушенное. И Господь говорит нам сегодня. Почему? Потому что проблема греха – это очень серьезная проблема для нас, живущих на земле. И книга Библии уделяет очень много этому внимания. И мне бы хотелось сегодня действительно, чтобы мы могли послушать, что Бог говорит о состоянии общества, в котором мы с вами живем, о нас самих. Почему? Потому что только Бог может очищать. Только Бог наш может прощать грехи. Вы помните, как люди негодовали на нашего Спасителя Иисуса Христа? Кто Он такой? Только один Бог может прощать грехи. Но вот действительно, когда мы с вами читаем страницы Священного Писания, мы с вами находим в книге Исход, 34 глава, 5 и 7 стихи, открывают нам характер, естество Господа Бога. «И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ Него, то есть Моисея, и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь перед лицом Моисея и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину». Это Господь Бог представлен нам на страницах Священного Писания. Посмотрим еще Псалом 102, 3, 12 стихи. «Он, Бог, прощает все беззакония Твои. Не по беззакониям нашим сотворил Он нам, и не по грехам нашим воздал нам. Как далеко восток от запада, так удалил Бог от нас беззаконие наши. Это так, с таким Богом мы сегодня имеем с вами дело. Посмотрите, как в Псалме 129 представлен Господь. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою. Ибо у Господа милости многое у него, избавление, и он избавит Израиля от всех беззаконий его». Это Богу под силу. Это Бог сегодня в состоянии решать эти проблемы. Но мы должны уяснить одну очень важную истину. Мир сегодня лежит в грехе, во грехах. Посмотрите, как римлянам апостол Павел пишет. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Римлянам 3:23. Иезекииле 18:20 написано: «Душа согрешающая, она умрет». Римлянам 6:23 написано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Когда это случилось? Откуда взято источник такой страшной заразной болезни и недуга человеков, именем которого является грех? Это случилось на заре человеческой цивилизации, когда сам Господь Бог обустроил на востоке сад Едемский и поселил в нем человека, чтобы человек его возделывал и хранил. Оттуда появилась эта страшная, неприглядная картина человеков. Римлянам 5 глава, 12 стих, Павел пишет так: «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». Эта картина дальше открывает нам повествование. «Посему, как одним преступлением одного человека, всем человекам осуждение». Как это глубоко и прискорбно читать нам, сознавая эту картину падения человека. 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными». Вы знаете, брат Иаков, брат Господень, в 3 главе своего послания говорит: «Все мы много согрешаем». Это констатация человека, брата Господня, одного из служителей столпов Иерусалимской церкви. Любимый ученик Господа Иисуса Христа Иоанн Богослов говорит нам в первом послании Иоанна 1:8: «Если же говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Грешат все. Грешат все. Грешат священники и грешат цари. Грешат народы и грешат простые люди. Грешат богатые люди и грешат нищие люди, ничего не имеющие. Грех никого не обходит, он никого не щадит, ни молодых, ни парней, ни девушек. Он не обходит мимо знатных и великих, он способен забирать и убивать. Как мы с вами прочитали, апостол Павел пишет нам, что возмездие за грех – смерть. Это такая жестокая реальность нашей человеческой жизни. И вот во всем этом Господь сегодня выступает для своего народа, который хочет помочь решать проблему этих людей. Мы с вами, когда смотрим, изучаем 4 главу, мы находим, что здесь первая представлена картина, что если когда священник помазанный, первосвященник, согрешить может, то он должен это сделать. Когда мы смотрим с вами 13 стих, написано: «Если все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и станет виновным, то, узнав грех свой, и Бог предписывает, что ему нужно сделать». Здесь речь идет еще о четвертой, о третьей категории, что это будет царь или правитель народа, который может сделать по ошибке грех. Но речь идет даже, что может это сделать самый простой и бедный человек. И Бог говорит, что ему нужно делать тогда. Вы знаете, есть очень бедный человек, у которого даже нет возможности ничего прийти, ни с чем из животных прийти к Богу. И потому что эта глава заканчивается 5 главой, 13 стихом. И тогда он должен принести пшеницы, зерна молотого, и возложить это на жертвенник Господень. Но результат будет один. Бог это примет, Бог его очистит, и ему будет прощено. Итак, первый момент, на который мне хотелось обратить внимание, братья мои сестры, посмотрите, речь идет о том, что жертва за грех, и ей места не было на жертвеннике всесожжений. У входа нужно было прийти туда, но у входа для этой жертвы места не было. Там можно было положить жертву всесожжения, мирную жертву, жертва за грех, она там не принималась. Она не принималась Господом. И поэтому человек оставался наедине с этим. Ее нужно было потом взять и унести вне стана, на чистое место, где высыпают пепел, там разложить дрова, огонь положить и разложить те части, которые остались. Всего тельца, кожу, голову, руки, ноги его и все мясо его положить на жертвенник и сжечь. И только тогда получал человек очищение и оправдание. Но мне хотелось сегодня обратить внимание на еще одну особенность во всем этом повествовании, что грех, братья и сестры, это дорогое удовольствие. Всякий раз, когда искушение подходит к тебе, поймите и запомните одну истину. Это станет для вас очень-очень дорогим, греховным наслаждением. И поэтому берегись. Если кого-то подталкивает к этому, подумайте, очень легко прыгнуть в колодец, но как вылазить оттуда ты будешь без помощи посторонней? Грех точно такое. Создаст тебе много неудобств. И вот Господь как раз говорит нам на страницах Священного Писания. Давайте посмотрим, чего это стоило человеку, который впадал в согрешение и делал проступок против Господа. Третий стих написано так. «Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым он согрешит, согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе». Самое лучшее, что у человека было дома, он должен был это выбрать. И здесь иногда бывало, человека встречало искушение подмену сделать, что-то менее достойное поставить. И такие вещи встречались в жизни. И люди тогда пробовали что-то принести более худшее, не самое лучшее. И, конечно, это видел Господь. И Он говорит, попробуй это сделай своему князю. Как он к тебе отнесется? Будет ли он расположен к тебе? Но если ты хочешь так ко мне прийти и иметь мое благоволение, расположение к тебе, то не обманешь меня. Заметьте, здесь написано, что он должен был приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа. Заметьте, опять пред Господу в жертву о грехе своем. Господь видел. Господь видел состояние человека, что у него есть и с каким сердцем он приходил туда. Второй момент, заметьте, что он должен был обязательно привести этого тельца к дверям скинии собрания пред Господа. Это единственное место на всей земле, где Бог встречался с согрешившим, преступившим его волю человеком. И это место нельзя было обойти. Вы знаете, это очень тесно показывает нам все эти образцы непорочного животного, они показывают нам на Агнца Божьего Иисуса Христа. Помните, как Иоанн говорит: «Вот он, Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Петр говорит: «Это Агнец непорочный и чистый». Это о Господе нашем Иисусе Христе говорится. Посмотрите, и здесь написано, что нужно подвести к дверям скинии собрания. Это место, где начиналось все, где начиналось примирение грешной души с праведным и святым Богом пред Господа. Смотрите еще особенность. «И возложит руки свои на голову тельца». Что происходило здесь, когда человек, согрешивший, должен был положить обе свои руки на голову тельца, жертвенного животного? Это была его заместительная жертва. Жертву, которую Господь принимал, и она была непорочная. Она была совершенная. Она должна была отвечать всем тем требованиям, которые Господь определил в Своем Слове. И человек, который возлагал руки, он должен был исповедать свой грех. Второе, он должен был признать свою вину. И тотчас он брал нож и резал этого бычка. Дальше он должен был снять с него шкуру. Он должен был его разделать. Он должен был вынести своими руками, вынуть все внутренности, о которых мы с вами прочитали. И это должны были взять у него священники и положить на жертвенник всесожжения. И эти внутренности, и жир, и тук должны были сгореть на жертвеннике всесожжения. А все остальное, шкуру, мясо и кости, и все нечистоты должен был человек вынести за стены этого места, там, где высыпается пепел, и там должен был сжечь его. Братья мои и сестры, это говорит нам о том, насколько это должно быть побудить человека пережить, что это за мой грех. Я должен так дорого платить удовольствие за свой грех, за свою ошибку. Братья мои и сестры, ну подумайте, здесь есть вторая сторона, которая намного серьезнее переживает. Это сам Господь Бог. Когда Он, Отец Святой и Праведный, должен был отдать Сына Своего Единородного, возлюбленного, в руки грешников, человеков. И для чего это? Чтобы только мы с вами прибегли взять живую надежду. Потому что если бы это не сделал ради нас Господь, мы бы никогда не имели этой надежды. Заметьте, здесь сейчас еще один урок. Жертвенное животное, которое выбирал израильтянин, оно не всегда шло туда добровольно. Вина была у его хозяина, а умереть должен был бычок, телец, здоровый, непорочный. И только то, что Господь смотрел на него и видел, что он заместитель падшего Сына Человеческого, он находил в нем что-то хорошее, и он сгорал на жертвеннике всесожжения. Но жертва за грех, она выносилась вне стана и сжигалась на чистом месте. Любовь Бога Отца к нам, к людям, она намного превосходит страдания те, которые, и убытки те, которые переживал согрешивший человек. И поэтому, когда мы смотрим с вами на страницы Священного Писания, это должно нас побудить к тому, что мы могли помнить о том, насколько Господь заботился о своих отношениях. Заметьте, здесь служение священника описано. Он должен был взять крови от жертвы, и с этой кровью должен был войти во святилище. Это помазанный первосвященник. И должен был возложить на роги жертвенника, золотого жертвенника кадильного, кровь этого тельца и 7 раз покропить перед завесою входа во святое святых. Этим самым провозглашалось, что у Бога для этого человека, приступившего его волю, полное, абсолютное прощение. Но есть удивительная вещь, о которой мне хотелось бы еще вам напомнить здесь. Заметьте, везде, где вы будете читать 4 главу, вы будете встречать: «И очистит его священник, и прощено будет ему». Во всех случаях это будет. 7 раз будет повторяться эта фраза: «И очистит его Господь, и прощено будет ему». Только первосвященнику этот грех не прощался. Заметьте, здесь даже сказано так. Посмотрите, 3 стих. «Без порока Господу в жертву о грехе». Заметьте, там речь идет дальше за грех его, за грех свой. Но здесь прямо сказано о грехе. Почему же здесь не звучат эти удивительные слова мира, чистоты и надежды? Потому что первосвященник, помазанный первосвященник, являлся образом нашего Господа Иисуса Христа. И поэтому, когда Он висел на кресте, когда Он просил, когда Он молил Отца Небесного, вы помните, Ему не было прощено. Потому что грехи наши, мои и твои, возложены были на Него, и Он понес наши грехи телом Своим на древо. Он пригвоздил. Он взял проклятие нашей жизни и пригвоздил его к древу, чтобы мы с вами были свободны. Это цена, цена нашей свободы. Но Иисус, здесь написано, образом которого является помазанный первосвященник, Он этим не пользовался. Сегодня, когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, очень важно в нашей жизни, братья мои и сестры, чтобы мы были с вами чисты и прощены. Об этом именно смотрите, как пишет нам на страницах Священного Писания представлена эта истина. 11 стих 9 главы. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вы когда-нибудь думали о том, что грех, он не только лишает нас жизни, он не только нас убивает, у греха есть еще одна особенность: он марает, он пачкает, он оскверняет наше служение, и мы не способны угождать Богу, служа Ему. Это касается абсолютно всех сфер сегодня наших, хоть мы с вами и ходим в новозаветнее время. Мы с вами прочитали, что кровь Иисуса пролита и внесена во святилище для того, чтобы нас очищать. Вы знаете, интересно, когда я размышлял и изучал эту тему, очищение ветхозаветнее, оно было уникальным. Почему? Падение, оно всегда приносило горечь, оно всегда приносило разлад в отношении любящих, двух любящих сердец. И чтобы восстановить, нужно было что-то, чтобы было моим заместителем. И вот эти жертвы, они никогда совести не делали приносящего совершенной. Почему? Тогда бы они никогда больше не имели угрызений совести, увещеваний совести. И забыли бы о том, что нужно снова приходить. Но жертвами каждый год напоминалось о том, что грехи живы были. И Иисусу надо было прийти и стать жертвой за наш грех, и умереть грешным человеком. Посмотрите, как об этом во 2 послании Коринфянам 5:21 написано: «Ибо не знавшего греха Он сделал за нас, это за меня и за тебя, жертву и за грех, чтобы мы соделались праведными пред Ним». Это Бог так решил нашу проблему. Что сегодня остается для нас, братья мои и сестры? Конечно, в жертве за грех было совестно, было стыдно. Жертва за грех, она всегда приносила издержки тому, кто согрешал. Но что-то там было, что-то там было, и то, что там было, я бы хотел, чтобы вы сегодня положили в свое сердце. Что же там было? Там было очищение, там было примирение, там было прощение, там было обновление. Когда снова трубили трубы и говорили о том, что кто-то из сынов, пораженных грехом, очистился. И торжественные трубы трубили о том, что он был мертв по грехам и преступлениям, а теперь он снова возвращается для служения живому Богу. Братья мои и сестры, сегодня посмотрите внимательно в свою жизнь, посмотрите на свое служение, на форму, и если вы видите сегодня, что что-то неладно, идите ко входу скинии, идите к месту Голгофы, где Иисус распят за наши грехи. Там есть источник для очищения, для прощения, для обновления. Только тогда, когда мы с вами омываем свои одежды, омываем свои грехи в крови Господа Иисуса Христа, мы способны выполнять свое назначение. День еще не окончен. Спешите на Голгофу, те, кто нуждается сегодня в этом средстве примирения. Слава Богу! Аминь! Помолимся!